православное слово.
Начинаем православное слово. Друзья, вместе с нами сегодня игумен Лука Степанов, настоятель Свято-Преображенского Пронского мужского монастыря, кандидат исторических наук, телевизионный ведущий. Здравствуйте, отец Лука.
Приветствую сердечно Ирину и всех наших дорогих радиослушателей.
Ой, замечательная связь. Друзья, мы сегодняшнюю передачу посвятим Вселенскому Учителю, святителю Иоанну Златоусту. Пожалуй, всякому человеку, не только православному, знакомо это имя – святитель Иоанн Златоуст. День памяти его церковь, православная церковь, отмечает завтра. Отец Лука, вот на ваше усмотрение, начать, может быть, с жития святого или с какого-то сразу яркого высказывания, конечно, много мудрых у него наставлений, к которым мы сегодня попробуем, насколько успеем прикоснуться и задуматься над ними.
Дорогая Ирина, вам как заблагорассудится, как ведущий, потому что нам Иоанн Златоуст с любой стороны восхитителен. И его молодость, прошедшая в Антиохии, его светское блистательное образование, мать, все смысл жизни, положившая овдовев рано, положившая в воспитании своего сына, который получил блестящее светское образование прежде своего уже духовного восхождения, и будучи призванным уже к архиерейству, он более всех за все времена существования церкви послужил в необыкновенном слове проповеди, в слове, доходящем до сердец, как в те времена его земной жизни, так и по его блаженной кончине, мученической смерти, и в своих произведениях, и поныне он несравним. Несравненен, безупречен и прекрасен, и прежде всего доходчивостью до сердец и властью изменять их к лучшему.
Давайте мы сейчас вот поговорим о его высказывании о кротости. Кротость есть признак великой силы, говорил Иоанн Златоуст. Не погрешит тот, кто назовет такое расположение к ближнему даже мужеством. А вот у меня вопрос, а как проявляется такая кротость? И как не принять за такую кротость? Ну, просто страх, который внутри человека перед другими. Какая-то застенчивость, вот я всегда так думаю. Чем именно вот та праведная кротость отличается?
Кротость – это состояние облагодатствованного человека, которого уже Господь пометил собственным образом не только таким, какой в каждом из нас запечатлен при сотворении человека, образ и подобие Божие, но таким уже действенным своим отпечатлением, ибо Господь о себе сказал: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Вот это следование за Господом, вера в Него прежде всего, исполнение установленных им заповедей – это все-таки определенный ответ на учение от уст Господних, исшедшие, которому надлежит следовать человеку ради стяжания вечной жизни. Вот залог этой вечной жизни, сияние этой Божьей благодатью – это уже некоторый результат подвижнической жизни, движения человека ко Господу, встретившего объятие Отча. И вот там, где происходит освобождение человека путем покаяния от гордыни, самолюбия, тщеславия, от его враждебности к ближнему, возникающая из-за чего? Из-за похотей, как говорит апостол Иаков, воинствующий в чреслах ваших. То есть внутри себя имеете некоторый огонь, вас разжигающий, посигновение и на то, и на другое, что хотели бы иметь и не имеете, разжигаетесь против ближних, которые вам либо не додают, либо препятствуют обрести то, что желали бы в этой жизни. И вот из-за этого происходит противоположное кротости состояние большинства человечества, отчасти нас с вами, в каких-то недовольствах, в вражде и терках, как говорят, с окружающими нас, недовольствами, осуждениями. Вот освобождение от вот этих всех наносных, но, к сожалению, властно впившихся, как клещ в нашу душу печальных греховных расположений, и называется кротостью. Это кротость, это благодарение Богу за все, это доверие воле Божьей по путям своей жизни, это мирное, тихое, благодарное, покаянное, смиренное устроение сердца. Вот все это в совокупности и именуется кротостью. Разумеется, это участь не хиликов, разрядников, не каких-то дегенератов, расслабленных и бесполезных для общества, а участь тех, кто мужественнее, чем другие, поборолся против греха, против соблазнов века сего, против мира плоти дьявола, и таким образом устанавливается на камне, основании добром его жизнь, и такой уже действительно является царственную кротость. Вот это присутствие духа мирного в своем сердце, приобщение к благодати Божьей. И это как раз воспринимается людьми не просто как затюканный апостол или какой-то лишний среди человечества хлыщ или прыщ, а как удивительный источник света. И люди, глядя на него, вот когда, например, побивали с камнями перводьякона, архидиакона Стефана, видели лице его как лицо ангела. То есть он в его кротости, молясь о своих убийцах, как некогда и Господь молился о распинающих его, являл этот образ царственной кротости и изумлял даже своих убийц.
Отец Лука, то есть кротость надо искать не в других, не в тех людях, которые рядом с нами, а в себе в первую очередь.
Ну да, ты будь со мной кроткой, ты чего со мной не такая кроткая? Нагло задаешь свои вопросы или что-нибудь такое. Вы неправильно со мной обходитесь, будьте деликатнее. Где ваша кротость? Христос же велел. Конечно, кроткий человек благодарен за всякое к нему обращение, и имея в виду, что его место последнее, по совету Господню, придя на всякий пир, на всякое общение человеческое, в искренности сердца своего занимает последнее место. Господь говорит, это для вас выгодно будет, ибо придет Господин, видящий ваше кроткое устроение, и скажет, ваше место выше, как князь Мышкин приехал в Россию, ехал-то, как сказать, никем и в никуда, а его кроткое сердце стало причиной таких вокруг него происходящих событий, так что он стал вообще главным героем и этих прекраснейших женщин, которые из-за него были готовы переменить жизнь свою, и всех тех, кто там метался под влиянием своих страстей. Оказывается, что его кротость оказалась самым нужным для всех источником живой воды. Вот почему он вдруг стал предметом восхищения и любви настоящей, прекраснейших женщин, за внимание которых боролись там здоровые и богатые мужики, только не кроткие. А вот князь Мышкин всех победил своей кротостью, хотя, к сожалению, сам не сохранил психического здоровья среди этих перегрузок русской жизни конца XIX века.
Да, сложно это, конечно. Отец Лука, а я вот сейчас заглянула в Википедию и вижу здесь изображение святителя Иоанна Златоуста. Вот, ну, настолько приятное лицо, ну, глубокомысленное и в то же время открытое, доброжелательное. Насколько вот правильно могли дойти до нас эти изображения?
Иконография Иоанна Златоуста имеет очень четкие очертания. Лысоватый, невысокий, маленькая бородка. Это его, в отличие от Василия Великого, например, который изображается выше, как правило, хотя на иконописи это не заметишь, он просто обычно такой изображается с длинной бородой и каким-то таким громоздким. Иоанн Златоуст действительно был невысокого роста, был высушенный болезнями, приобретенными в великих подвигах аскетизма, которым он посвящал время уже своей зрелости. И действительно, внешность его по описаниям именно такова. Есть замечательная книга одного светского автора, это не святой отец, не священник, но прекрасный писатель, историческая книга, называется «Крестный путь» Иоанна Златоуста. Необыкновенно увлекательное чтение. Это хоть художественная литература, но с вымыслом, видимо, самым минимальным, необходимым для художественного произведения, а так по истории его жизни, по его житию. И там есть фотография мощей Иоанна Златоуста. Это его рука, хранящаяся на Святой горе Афон, если мне не изменяет память, в одном из монастырей. А вот в Отопецком монастыре хранится голова Иоанна Златоуста с неразложившимся ухом, то есть хрящ ушной совершенно целый, прикладывающийся к живому уху святителя, которые действительно, ну, уже после смерти, когда мощи, конечно, могут и не сохранить такую же доподлинные размеры, какие были у самого человека. Хотя в исключительных случаях бывает и такое. Совсем недавно я побывал в Александро-Свирском монастыре, преподобного Александра Свирского, это на севере, Ладейное поле, восточное побережье Ладожского озера. Так вот, там почивают нетленные, теплые мощи преподобного Александра Свирского, которым уже 500 лет. И в некоторые моменты бывает возможность приложиться к самим этим теплым мощам, которые не только не разложились ни в коже, ни в ногтях, ни в чем прочем, но еще и благоухают и таинственным образом источают исцеление, великую силу и мощь. Для этого стоит попутешествовать в эти... Это от Питера еще 270 километров. Мы ехали из Москвы и даже из Рязани, но, тем не менее, это стоило того, чтобы помолиться возле этих мощей. И вот нетленная глава Иоанна Златоуста покоится в Отопецком монастыре на Святой горе Афон. Она доступна только мужчинам, потому что вход на Святую гору женщинам воспрещен. Ну и можно из этого сделать некоторые заключения о правдивости изображения на иконах Иоанна Златоуста.
Отец Лука, ну, вот хочется еще спросить, а почему у него были враги? Вот мы говорим о крутости, что... может быть, поэтому ну, хочется да. спросить.
Ну, конечно, он был непримиримый боец за свет и правду, за чистоту церкви. Он был гоним по пророчеству Господню от самих уст Христовых, нами полученному. «Все хотящие благочестно жить, о Христе Иисусе гонимы будут, и как меня изгнали, и вас иждянут, если слово ваше соблюдали, и ваше соблюдут». То есть будет вам и дух пророчества сообщен ради вашей веры в меня, как Бога, говорит Христос. Иоанн Златоуст был ревностным защитником чистоты православия и чистоты христианской жизни. И он обличал беспощадно тех, кто... гиблый. Он, как и повеление апостола Павла, иных милуйте с рассуждением, а иных страхом спасайте. И у апостола Иуды есть такое повеление в соборном послании: «Гнушаясь и одежды, оскверненной плотью». То есть будьте вполне тщательны и к людям относитесь с любовью, но иногда любовь требует очень жесткого отсекания зла, греха от людей, обличения их. Иоанн Златоуст в этом смысле был крайне последовательным, и даже личности императоров или императрицы, его время совпало с правлением Евдоксии, императрицы взбалмошной, непоследовательной, страстной, сладострастной, уклонявшейся то в те, то в другие пороки и грехи. И Иоанн Златоуст не стеснялся из церковного амвона обличать ту, которая, конечно, его вместо покаяния, которому он ее побуждал, и которое Господь стремился от нее получить через Иоанна Златоуста, напротив, она еще больше озлоблялась. Первый раз изгнал Иоанна Златоуста из Константинополя, и тотчас в эту же ночь его изгнания огромное землетрясение потрясло город, и она, раскаявшись, потребовала его вернуть, испугавшись гнева Божьего, но не прошло и некоторого небольшого времени, она вернулась тем беззаконием, в которых обличал ее Иоанн Златоуст, и ожидалось только, будет ли Иоанн Златоуст последователен по-прежнему в обличении царственной особы, ибо было понятно, чем это грозит. И вот очевидные бесчинства императрицы имели место накануне праздника усекновения главы Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель, выйдя на амвон во время божественной литургии, произносит проповедь, первые слова которой сразу все отразили в его жизни, что он не стал под угрозой изгнания и даже мученической гибели, смерти лицемерить, не стал удерживать свои обличения, но начал свою проповедь со слов «Опять Иродия», как Иродиана в отношении Иоанна Крестителя послужила таким причиной его гибели, смерти, изгнания. «Паки Иродии бесится, паки смущается, опять Иродии пляшет, опять ищет главы Иоанна, и ей дадут голову Иоанна, потому что она ее ищет». Эти слова крылатые, блистательные его проповеди на усекновение главы Иоанна Крестителя. Он говорил как бы и о самом себе в образе Иродианы, представляя эту царицу Евдоксию, которая не замедлила уже окончательно до полной его погибели изгнать его в далекие края, но, кстати сказать, близкие к нам. И я сподобился пару лет назад быть на месте мученической смерти гонимого Иоанна Златоуста. Он приставился возле могилы иного святого мученика Василиска. Его могилы и поныне там, теперь это территория Абхазии. И вот там есть и гроб, который я вам даже могу потом показать. У меня есть маленькая копия этого гроба, который там можно... Ну, мне благословили это служители храма, когда я туда пришел, и я каждый день прикладываюсь к этому маленькому гробику изображению того каменного места погребения, куда было положено поначалу, после кончины тела многострадального Иоанна, ибо его беспощадно воины гнали и гнали пешком от любезного Константинополя, вот уже по этим кавказским каменистым дорогам, без всякой пощады, с минимальными привалами. И вот его уже истерзанное тело было окончательно силами оставлено. Ему накануне смерти явился мученик Василиск, мощи которого были тут же рядом погребены, и сказал, что завтра они будут уже вместе. Это было большое духовное и благодатное подкрепление Иоанну Златоусту. И он действительно приставился, а впоследствии уже вернулся своими святыми мощами в Константинополь, и потомки этой беззаконной императрицы встречали уже коленопреклоненно и покаянно возвращение Иоанна Златоуста во славе уже своими мощами в тот город, столичный, Восточной Римской империи, который некогда изгнал его.
Отец Лука, ну просто чудеса сопровождали жизнь Иоанна Златоуста. Наверное, враги это не могли не видеть или просто быстро забывали?
Ну, кто их знает. Знаете, когда человек поврежденный, сколько у нас врагов? Врагов церкви, врагов Христа. Они клевещут на то, что происходит в церкви, как бы не видят, как она врачует нравы, как она дарит благодать, как она сообщает и благодатное исцеление. Все это приписывается чему угодно, только не благодати Божией и не Господнему смотрению и не священнослужителю, который совершает молебны, молитвы приносит. Они как бы слепы, как люди приходят в грехах, а выходят ощутимо разрешенные от бремени своей греховной после разрешительных молитв, который читает и в церкви. Так что, вы знаете ли, когда человек не раскаян, когда он сам находится в самообольщении, то для него и Священное Писание не указ, и чудеса Божьи для него не указ, и самая сила благодати им игнорируется. Иудеям, чем не уверовать, когда увидели Лазаря воскресшего, и не признать, что сказавший мертвецу «Лазарь, гряди вон», он есть господин живых и мертвых, и мира видимого, и мира невидимого. А они сказали, пора его совсем заканчивать. Пора с ним заканчивать, ибо скоро весь мир пойдет за ним. А нам нужен мир в нашем подчинении, люди под нашей властью. Так что страсти и тогда, и сейчас, действующие в людях, одни и те же. И проявляются именно так гонениями на праведника, именно тогда, когда кажется особенно очевидна необходимость поклониться Богу, которого проповедует Иоанн или кто-то из священнослужителей, и напротив, отвергнуться той злой жизни, к которой они прилежат.
Отец Лука, я для себя делаю вот пометку, что недовольство. Если внутри есть недовольство, значит, уже и кротость куда-то уходит. Есть вопрос от Валентины. Слушательница спрашивает, почему Иоанн Златоуст, а читать его трудно. Пробую его читать, и долго не получается.
Думаю, потому что вы пока совсем мало знакомы с святоотеческой литературой, и для этого, ну, во-первых, не забудьте, что это автор IV века. Вы пробовали читать хотя бы писателей XVIII века? Это другой язык, это другая сложность восприятия. Это IV век. Но я, тем не менее, с вами не соглашусь, потому что, имея все-таки и навык, и необходимость ежедневного чтения святых отцов, я скажу, что именно Златоуст не только не труден, но легок настолько, как по маслу, к восприятию, что даже поражаешься. Я в свою бытность монаха на Афонском подворье в Москве для прихожан нашего воскресного дня, а у нас воскресная служба совершалась всю ночь, всеночная начиналась полодинство и заканчивалась рано утром божественной литургии, я читал поучения. И поскольку служба была вся такая совершенно полная на церковно-славянском языке, то и поучения, полагающиеся по ходу службы, я читал как уставщик, тоже на церковно-славянском языке. И у меня был толстый старинный сборник такие поучений. И иногда я читал разных, но чаще всего Иоанна Златоуста. И только он, это единственный святой отец, единственный автор, чтение которого даже на церковно-славянском языке понятно даже ребенку, если вот так слышит он сам вона с церковного аналоя, чтение, внятное его поучение, это бесконечно прекрасно, это легко и необъяснимо прекрасно ложится на всякую душу. Для меня радостно ваше предложение, приглашение на сегодняшнюю встречу, поскольку это для меня один из самых близких мне и любимых мной святых. Мало того, завтра у нас малый престольный праздник в нашей обители, ибо главный престол нашего собора освящен в честь трех вселенских учителей. Святитель Василий Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. И завтра его память торжественная. Так что мы, хоть он сам представился 27 сентября по новому стилю, это праздник крестовоздвижения, и поэтому невозможно праздновать ему память в день Великого 20-го господского праздника, и поэтому церковь перенесла день его общецерковного почитания на 2 месяца, условно говоря, на тот путь, на то время, которым он совершает возвращение домой своими мощами, или как он был гоним туда, в эти горы кавказские, где душу свою Отцу Небесному предал. Так вот, поэтому завтрашний день – это ровно 2 месяца от дня его блаженной кончины. Как мы знаем, что в церкви православной память святых, как правило, совершается в день и начала его вечной жизни, завершения его земного подвига. Потому что по последнему все-таки дыханию, по тому, в чем застану, в том сужу, и мы имеем право, и церковь формулирует святость и повод для почитания того или другого святого. Вот и у нас завтрашний день, это ровно 2 месяца от его блаженной кончины. И он совершенно удивительный святой и является таким образом и святым покровителем нашего Пронского монастыря. Милости просим, всех вас ждем и на поклонение частицам святых мощей, ибо по благословению недавно почившего, очень чтимого в православном мире митрополита Амфилохия, это был черногорского, нам в России, а впоследствии в нашем монастыре оказались вот эти крупицы мощей этих трех вселенских учителей, включая Иоанна Златоуста. И вот когда я был еще монахом на Афонском подворье, я не только читал на всеночном эти поучения его и видел, что они самые легко усваиваемые, доходящие до сердец слушателей. Но даже я могу с вами поделиться опытом, может быть, среди нас, наших слушателей, кто сам начинает катехизаторскую работу, стремится к миссионерскому служению. Так вот, мне поручено было нашим руководством монастыря зря проводить воскресную беседу с прихожанами, которых у нас, как правило, бывало немало, и они после поздней литургии, вот ранее заканчивалось рано, в 7 утра, в 9 начиналось позднее, и потом мы не торопились с ними расставаться, угощали каким-нибудь чаем с травами вкусными, ароматными, бутербродом с повидлом, такое какое-то незатейливое монастырское угощение. Люди рассаживались на скамеечке, и я в течение 3 часов должен был излагать толкование на Евангелие, ну, на Новый Завет. И у меня, как Господь вложил очень разумную мысль, она, мне кажется, она удобна для исполнения и теми, кто в наше время будет пытаться служить Слову Божью и проповедовать среди наших современников. Так вот, я решил не от себя или от какого-то согласия отцов, изучения разных книжек и толкований предлагать поучение, а взял только первую книгу, которую я открыл для этих целей, толкование на Матфея Евангелиста, Иоанна Златоуста. Это просто энциклопедия церковной жизни, это энциклопедия нравственности христианской. Это просто блистательное, совершенно как бриллиант произведение, где на каждый стих Евангелия, ну, оно там не дословно каждое, но основные все события евангельской истории и проповеди Господней излагаются Иоанном Златоустом со своей достаточно пространной проповедью. Так вот, я озадачивался прежде при подготовке к беседе очередной только прочтением с карандашом проповеди Иоанна Златоуста и выделением главных мыслей, которые он там излагал. И передавая их слушателям и сопровождая какими-то своими комментариями, размышлениями, подтверждениями из святоотеческих каких-то поучений, мы, в общем, никогда не скучали, всегда 50-60 человек в центре Москвы. И по тем временам все-таки много уже открывалось храмов, и были проповедники, и опытные священники. Я был тогда всего лишь монах, еще только закончивший Свято-Тихоновский институт. Вот. Но это был очень благодатный материал. Сама передача с размышлением мысли Иоанна Златоуста по строкам, по стихам Евангелия – замечательный, плодотворный и благодатный материал. Так что, я думаю, дорогая, простите, Виктория, да? Я, может быть, упустил имя.
Валентина,
не оставляйте своего усердия в изучении Иоанна Златоуста. Может быть, возьмите, сейчас делают удобные, знаете ли, такие симфонии, так называемые, своды наиболее ярких поучений того или другого святого. Есть симфония по творениям Феофана Затворника, великого нашего святителя, учителя уже XIX века, Амвросия Оптинского и других церковных каких-то великих писателей, проповедников. И вот, конечно же, есть симфония по произведениям Иоанна Златоуста, где разные темы освещаются выдержками из разных произведений автора. И это бывает как-то легко к восприятию, как бы уже пережеванное, систематизированное слово святителя. Вот. И вы найдете, конечно, я уверен, при небольших усилиях над собой для начала, для вступления внимательного в его изучение, найдете для себя массу бесконечной радости от его слушания. Не зря ведь его назвала Златоустом простая женщина, а не какая-то великая ученая, когда в очередной раз проповедовал святитель Иоанн, то она воскликнула: «О, Иоанн!» Вернее, «О, Златоустый!» Хризостом по-гречески. «Ты так углубил колодец своего богословия, ты так углубил его, что мы уже не можем дотянуться до воды там». То есть это настолько высоко и прекрасно, глубоко, основательно и чисто, что это может почти невместимо человеком. Вот. Иоанн Златоуст, таким образом слово, наименование Златоуст за ним уже в церкви и осталось. Ну, а само богословие, хоть и бесконечно глубоко, но при этом очень нравственно, практично, приложимо к нашей жизни на все времена, потому что человек тот же, и Господь тот же, и благодать его действует по-прежнему. Так что чтение Иоанна Златоуста — это самое прекрасное и сладостное чтение, которое у нас остается на земле после Священного Писания Нового Завета.
Отец Лука, согласна с вами. Мне тоже близок стал Иоанн Златоуст, когда познакомилась с некоторыми работами, читаю в настоящее время их. Интересно высказывание святителя. Никакое существо не может хорошо знать высшего существа, хотя бы между ними было и малое расстояние. Вот это про кого? Это о чем, отец Лука? Такое впечатление, что действительно к нему приходили небожители, был какой-то контакт.
Да. А вы знаете, было такое свидетельство историческое, его слуга, когда какие-то посетители требовали Иоанна Златоуста, а он занят был толкованиями послания апостола Павла. От него осталось, кроме толкования Евангелия на Матфея, евангелиста Евангелия от Иоанна, книга «Деяний апостольских», и он не составлял толкования на соборные послания «Апокалипсис», но успел истолковать, по-моему, чуть ли не все, или, во всяком случае, большинство толкований посланий апостола Павла. Так вот, когда принудительно уже требовали от слуги доложить Иоанну Златоусту, который не велел его беспокоить, то слуга приоткрыл дверь или заглянул в какую-то щель и увидел, что возле Иоанна Златоуста стоит некий сияющий, благообразный муж, лысый, с большой бородой, и то самое ухо, которое нетленное теперь доступно для поклонения в Отопецком монастыре на Святой горе Афон, и, склонившись к этому уху, нечто ему глаголит. И когда впоследствии слуга в ужасе, отшатнувшийся от такого зрелища, спросил, кажется, самого Иоанна Златоуста, то тот, запретив ему кому-то пересказывать про его жизнь, сказал, что это апостол Павел. Таким образом, таинственное общение между самим составителем этих посланий и Иоанном Златоустом имелось. Но речь идет о том, что без благоволения высшего лица низшее не может его постигнуть. Мы питаемся той правдой о Боге, которую сам Бог открывает о себе. Именуется это божественным откровением. И только благоговейно приемлющие это откровение в рамках священного предания, чем особенно и дорожит православная церковь верностью святому священному преданию, которое тождественно тому божественному откровению, которое предоставляет нам о самом Боге по Его к нам снисхождению, по Его к нам любви и милосердию, и попечению о нашем спасении, откровению о себе. Таким образом, надлежит нам не мудрствовать лукаво и не составлять фантазии о том, что находится высшее, чем мы. А ведь те времена, 4 век, еще были очень активны различные гностические секты, которые в том числе какими-то головокружительными фантазиями о Боге, о всяких устроениях ионов и так далее, представляли космологию и саму теологию в таком набекрень, замусоренном и заполненном всякими воображениями образом, которые, конечно, были бесконечно далеки от подлинного богопоклонения, а совершенно душу губили одурачиванием и фальшивыми образами. Потому и сказано, что только благовейное отношение к самому божественному откровению, воспринятому Церковью как священное предание, хранимому и преподаваемому своим чадам, и есть путь познания истины, а не фантазия о том, что человек, что, несомненно, превышает человеческие компетенции и способности. Это, конечно, речь о небожителях вообще, но а уж о самом источнике и причине нашего бытия, о Господе в Троице, нами познаваемого и прославляемого в том числе.
Отец Лука, я прочитаю, что нам написал Гагик. Почему современные священники не ходят в народ со Словом Божиим, как это делал Златоуст?
Ну как же, я пришел к вам в народ. Да. Разве я не священник?
Пришли.
Вот, мы почему ходим? Феофан Затворник, замечательный ученик, через 15 веков после Иоанна Златоуста, тоже замечательный наш русский уже златослов, у него чудесное, острое, яркое слово, оставил он массу писаний, он говорил: «Вся беда России от молчащих попов». Но, к сожалению, сам синодальный период, 18-19 век, ориентированности на Запад, нашей политики, особенно политики церковной, которая лишила Россию патриарха, и при этом светское лицо, обер-прокурор Священного Синода олицетворял власть императора над церковью. Вот это как раз было тягостное копирование протестантского образа, англиканского, в частности, образа управления церковью. Церковь стала каким-то придатком государства идеологическим, лишилась своего и доверия, и авторитета, особенно у власть придержащих и интеллигенции, из-за чего все и рухнуло. И проявлялось это в том числе, как говорит Феофан Затворник, вся беда от молчащих попов. Священники не имели права особенно проповедовать. Каждую проповедь они должны были прежде написать и согласовать с комитетом цензорным, который должен был еще дать резолюцию положительную. Ну вот это зачитывайте. Вот это ужасное время, тогда как и потерялась сама квалификация пастырей быть проповедниками, миссионерами, когда такое, знаете, было другое совершенно отношение к священству и к необходимости благовестия, такого сердечного, веры теплой. Вот с этим было оскудение не в нижних народных слоях русского нашего народа, а, к сожалению, в среде интеллигенции и управления. Из-за этого как раз произошла катастрофа 17-го года. При подзуживании с Запада и при всяких активных содействиях этому движению развала Российской империи. Так что сейчас, конечно же, есть такая проблема. Где сейчас народ? В интернете сидит. Надо идти туда, надо. Мы поэтому ничуть не враги интернета, хотя понимаем, сколько зла оно приближает к душам детей, особенно молодежи, да и взрослых. Но надо свидетельствовать. Так что мы более-менее стараемся. Так, если посмотрите, например, мои ресурсы, я их не сам веду, у меня есть добрые помощницы в нескольких странах мира, которые помогают представлять все то, ну, где мы стараемся отвечать, проповедовать, преподавать, в страницах Инстаграма, там и Гомель Лука Степанов, ВКонтакте, вот где мы даже и с Ириной, видите, как раз списываемся. А там и группа Игумен Лука Степанов, группа Спасо-Преображенский Пронский монастырь. И вы посмотрите, ни одна из групп этих не дремлет. То есть она очень активно присутствует на мониторах многих телефонов, телевизоров, телефончиков. Вот в Инстаграме там 14 тысяч подписчиков, которые, значит, им каждая наша... Ну, каждый не каждый, но, во всяком случае, отснятая, более-менее организованная попытка отвечать на вопросы современности, просвещать Словом Божьим, но имеют отражение. Так что согласен, конечно, и я не семипядей во лбу, и, к сожалению, не столь высок и свят, чтобы каждое слово могло доходить до слуха и до сердец слушающих, но, тем не менее, сознаю свою жизнь как необходимость благовестия, как говорил апостол Павел, не могу не благовествовать, и горе мне, если не благовествую, ибо это в этом наше служение, мы к этому призваны. Ну, а большинство, не знаю, большинство, почему? Уже я знаю, батюшки проповедуют и организуют воскресные школы, и пытаются куда-то еще выходить с проповедью, но ведь никуда не пускают. Мы живем в трудное время, хоть наш национальный лидер декларирует прекрасные слова о духовной значимости, оснований наших традиционных для Отечества, как самые главные, которые мы никому не отдадим, несмотря на все зловоние безнравственное, которое наступает с Запада. Мы, тем не менее, видим полностью выхолощенный от духовного просвещения нашу систему образования, среднего образования, высшего образования. По свидетельству некоторых опытных, она по-прежнему находится под внешним управлением, а не в связи с нашими патриотическими целями, тем более с задачами просвещения Евангелия наших современников и соотечественников. Вот в чем трагедия.
Отец Лука,
пока недоступность.
Думается, главное, чтобы мы выбирали положительно из Запада, из Востока, может идти и как что-то негативное, так и много положительного. Важно, чтобы мы брали все хорошее.
С Запада? Ну, наверное, что-нибудь хорошее идет. Не знаю, раньше вот я видел, чечевица была хорошая из Запада. Она в качестве благотворительной помощи в 90-е годы, когда Россия была... Да, я тогда и познакомился. Мы в монастыре как раз на подворье Афонском с удовольствием уплетали, узнали ее вкус. Но это, правда, была плата, это были 30 серебряников за Иудина предательство,
отец
которое
Лука,
тогда совершалось в верхних коридорах власти.
Так, мы можем сейчас уйти в какую-то другую тему, а давайте мы вернемся к Иоанну Златоусту. Вот еще хочется обратить внимание на сказанное им. Ну, о страданиях. Говорят, что в православии много говорят о страданиях. Иоанн Златоуст написал: «Претерпеть что-нибудь за истину – величайшая награда. Не только делание чего-либо хорошего, но и претерпевание какого-либо зла влечет много воздаяний и великие награды. Нужно претерпеть болезни». Ну и тому подобное. Отец Лука, ну неужели скорби раскрывают лучшее в человеке? Вот согласны ли вы с таким утверждением?
Конечно. Конечно. Без скорбей никто не помудреет. Без скорбей никто не возблагодарит Бога как должно. Только скорби и помогают нам. Дают нам и опытность, дают нам и мудрость, дают нам и терпение, когда мы их преодолеваем Божьей помощью. Есть ведь не только скорби, а самые худшие трагедии, которые вызывают. Мы уж давайте сразу от полумер дойдем до самых очевидных огорчений, которые бесконечно нужны человечеству. Самая смертность, и смертность преждевременная, и смертность детей. И как бы мы ни роптали на эту жизнь, как бы ни горевали бедам, происходящим с нами и с ближними нашими, нет ничего хуже страдания детей, безвременной их смерти. И вот Иоанн Златоуст, если уж высказывается о чем-то, покрывая сразу все ваши вопросы в этой области, как раз в толковании на Матфея Евангелиста на те события, которые последовали вскоре после Рождества Христова, а именно по повелению царя Ирода, избиение 14 тысяч вифлеемских младенцев. И, конечно же, всякий прочитавший с простотой и доверительностью эти строки берется за голову, садится там, где стоит, есть у него стул рядом или нет, и говорит: о горе и горе, что это такое, разве такое может быть? Бог приходит в мир, мир до сих пор прыгает весело от радости рождественской, ожидая подарков, и уж главный подарок под елочкой, сам Господь родившийся, и вдруг в связи с этим этот самый Господь, да Господь ли он, если вслед за его рождением ничем не остановлена рука палачей, которые невинных младенцев, только родившихся, и до двухлетних, а двухлетние уже что-либо понимают, они уже кровиночка, слезиночка своих мам, и тех уже успели полюбить осязаемо, и те друг друга. И вот всех без разбора в течение одной ночи, двух, уничтожают эти посланные палачи, воины, ставшие палачами, убийцами детей. И плач слышен в раме: не хочет утешиться Рахиль, ибо нет ее детей. Что хуже этого, этой беды? Она в связи с Рождеством Христовым произошла по попущению Божию, не по ли воле святой воли. Так это что же за... Зачем же эти скорби? Что это за страдания? Что это за жизнь? Что это за Бог, в мире которого такие безутешные скорби? Тут даже и скорбь Ивана Карамазова, а не принятие мира, где есть место слезам младенчиков. Слезам младенчиков. Не хочет он принимать такого мира Богом созданного и Бога такого. А вот тут Иоанн Златоуст нам отвечает: послушайте, говорит, меня, послушайте внимательно, и на всю жизнь запомните. Он и так все, что не говорит, может быть сопровождено такими словами, поскольку это бесконечно важно, и ничего неважного он не говорит во всей жизни своей. А тут требует особого нашего внимания, значит, это бесконечно важно и для вас, слушателей сегодняшнего дня. Послушайте меня и запомните на всю жизнь. Это бесконечно важно. Обратите на это самое свое пристальное внимание. Обижающих много, а обижаемых нет ни одного. Ибо если кто что и претерпел скорбное, даже до смерти в этой жизни, либо ради очищения грехов его, либо ради стяжания сугубых венцов в небесном царстве. я привожу по памяти, не безупречно, точно, но смысл именно такой, что нет ничего случайного и напрасного во всех скорбях человеческих, но служат они либо к покаянию нашему, что имеет своими последствиями очищение души, приобщение к благодатной, вечной, божественной жизни, либо, что свойственно более праведникам или невинным детям, стяжание совершенных венцов блистательных и блаженства сугубейшего, и звезда от звезды ранствует в небесной славе для сугубой славы Царства Небесного тех, кто к ней предназначен, те, кого Господь избрал быть в вечном своем блаженстве вместе с собой. Так и объясняются и наши земные скорби, и которые Господь нам попустил. Он же назначил нам смерть после грехопадения, после повреждения нашей природы грехом. «Земля, если в землю отыдешь», значит, учтите необходимость всей этой болезненности нашего земного жития, жития на земле, которое есть не место построения рая, как это подумали большевики или другие беззаконники, безбожники, а место изгнания, место крестоношения, место, где надлежит приобрести себе только тот бисер, которым уже обретем богатство вечных благ. А добивается этот бисер смирения, избавления от грехов и страстей, терзающих душу, как раз крестом, несением креста, претерпеванием скорбей, всяких трудов ради Господа, понесенных и носимых. Так что без скорбей никуда. Прими, дай кровь и прими дух. Вот лозунг всех святых отцов.
Да, важно понимать все это. Отец Лука, у нас времени уже не так много остается. А может быть, тогда вот сейчас о хорошем, хотя предыдущее это тоже о хорошем. Но вот такое высказывание святителя, причина радости, вот о радости, обыкновенно лежит не столько в природе обстоятельств, сколько в разуме людей. И вот святитель отмечает, многие, изобилуя богатством, считают жизнь невыносимой, а другие, живя в крайней бедности, всегда остаются радостнее всех. Ну, можно даже сказать, вот с ощущением счастья, даже себя как-то счастливее чувствуют, несмотря
да,
на все.
Да, конечно. Ну, кто какие себе, как сказать, идеалы положил, тот от того и понимаешь ли, испытывает переживания счастливые. Кто себе в земных чувственных удовольствиях полагает радость, тот всегда беспокоен, потому что всегда они проходят как вода между пальцами и оставляют своего обладателя без самих себя. Не насыщается блудник блудом своим, не насыщается пьяница губящим его, губящего огненной водой. Не насыщается богач богатством своим, но страдает, как скупой рыцарь над своими сундуками, как Кощей над златом чахнет, и понимая, что, как, например, этот скупой рыцарь в великих маленьких трагедиях Александра Сергеевича Пушкина, более всего страдает, что после его смерти это достанется неизвестно кому, и в том числе сыну, которого он как раз и не любит более всего за то, что на него надо было бы тратиться, а ему жалко. Так что те, кто построили дом радости своей на недобром основании, тварного, временного, проходит образ мира сего, говорит апостол, и нечего к нему привязываться, ибо ныне радующиеся должны быть как не радующиеся о радостях земных, ибо они проходят, и плачущие о лишениях земных, как не плачущие, тоже потому что все проходит. Тот же, кто свое упование возлагает на Господа, тот, кто научается получать удовольствие от радости будущего единства с Богом, кто в служении, в любви Богу и ближнему полагает для себя уже источник блаженства, тот, конечно же, только приумножает его. И, как говорит апостол Павел, мы в скорбях наших, чем более скорби переживаем, тем более радуемся о Господе, который не только в скорбях наших нас поддерживает, но еще и воскрешает мертвых. Вот о чем подлинная радость христианина. Его радость пасхальная о воскресшем Господе, претерпевшем смерть и крест рода нашего человеческого ради. И мы к тому же призваны, понеся свой жизненный крест, возрадоваться в Господней Пасхе, в Его вечном жительстве, воскреснув с Ним. И это радостное упование как раз присуще тем, кто приучается и к радости молитвы, и к радости служения ближнему, не сразу, но постепенно, к радости чистой совести, когда у него появляется уже навык регулярной исповеди, покаяния. А альтернатива этому несчастное состояние одной пушистой моей знакомой, которая говорила, что за жизнь пошла, чего по-настоящему хочется, либо грешно, либо полнит. Как тут будет? Какая тут радость? Вот. Что вроде бы и представлял бы радость, либо грешно, либо полнит. Но, кстати, в этих словах есть уже некоторый залог покаяния. Человек все-таки сознает, что надо искать некоторые другие источники радости для того, чтобы они были нетленными и не греховными.
Ой, отец Лука, ну о покаянии вот не успеваем уже поговорить, должны остановиться. Ну, будем ждать вас, отец Лука.
Надеюсь, ну, досподобимся еще на слово. Да поможет Господь всем нашим слушателям и вам в добром жительстве христианском. Храни Бог.
Благодарю вас, отец Лука. Друзья, всего доброго. До следующей встречи.